Начиная с Мильярана, этой дорожкой вы все и кончаете. Ничего умнее не придумаете. Тут выскочил эсер Шапира, довольно лихой, и говорил не в масть президиума. Если бы правительство было наше, оно б уже 14 марта обратилось к иностранным державам с нашим манифестом. А раз не сделали, значит, не наши. Хотя и выдвинуты революцией, а цензовые. Правительство ведет дело к контрреволюции. Гучков уволил только 60 генералов, а их 1500. И Чернов призывал к спокойствию. В пику и Чернову. Молодец. Но если мы окажемся в хвосте, нас многие покинут. Необходимы революционные действия, и их нельзя откладывать. Вот, например, фронт решил перевести Николая II в крепость. Он был преступным царем. А почему сидит во дворце? Народ требует знать, для чего он воюет, кто настоящий враг. Да, молодцы. Такие эсеры надо у них поддерживать крайних. А то сегодня в эсеры записывается уже каждый извозчик. Большинство знает, что это война для промышленников. А Германия России не враг. Резолюцию принимать нельзя. Она вызовет гражданскую войну. Мы должны сделать перетасовку, особенно Милюкова и Гучкова. Чем скорее уйдут, тем лучше. Во имя нашей свободы! Видимо, в президиуме произошло недоразумение, перегибались и шушукались. Наверное, Шапира записался Фуксом, думали, что он от всей эсеровской фракции. Теперь выпустили точно от фракции. Этот уже приглаженный, хотя партия эсеров и стоит за революционные методы, но головы у населения должны оставаться на плечах. Спокойствие прежде всего. Захват власти сейчас преждевременен. Совет должен войти в сношение с социалистами других стран, чтоб и они там тоже отказались от аннексий и контрибуций. Ну, очередь большевиков. Калантай решила, пусть сперва выступит Каменев. Подшептала ему последние импульсы и не оправдываться в стрельбе. Ни слова о ней. Может, так и замнется. А сама намечала в громовое развитие выступить позже, под конец, важней. Каменев начинает правильно, но слишком в спокойном тоне. Так не захватить массу. Я думаю, что нота и все, что разыгралось вокруг, не может быть исчерпано изданием новой бумажки, которые хотят усыпить бдительность революционеров. Именно нота и показывает, как близка опасность, и мы должны раскрывать на нее глаза. Правительство бросило вызов демократии, и я хочу знать, как оно осмелилось это сделать. Все верно, но нет огня, порыва, а без огня не побеждают и верные мысли. Зал не захвачен. Нет, переливчивый голос Церетели и командная точность Станкевича убеждали их больше, чем сибаристская манера Льва Борисовича. Проявилась классовая психология правительства, но ответственность падает и на нас, раз мы позволили такую ноту опубликовать. Какой эффект это произвело за границей? Европейская демократия считала, что появилась заря новой жизни с Востока, и вдруг... Мы здесь говорим, можем правительство свергнуть по телефону, но вы упиваетесь своей силой, а ничего не предпринимаете. А что, если временное правительство заявит, мы будем исполнять царистские договоры? Страна находится на краю пропасти. И как мы можем доверять спасать ее людям, у кого руки и ноги связаны империалистической политикой? Мы сами лучше можем спасти русский народ и свободу. Успокаиваться на объяснительной бумажке — это признак нашей слабости. Это значит проигрывать революцию. Нет никаких данных доверять временному правительству. Его надо свергнуть. Но это невозможно, пока его защищает ИК.
Так-то так, но вяло, кабинетно. Только профанировал великую мысль.
Пора образовать чисто социалистическое правительство. Это своевременно.
Нет, из-за Льва Борисовича бойца не будет никогда. Он эстет, аналист. Острую большевистскую тактику он принимает неохотно, как будто сам стыдится непримиримости своей позиции. Спасти русскую революцию может только то правительство, которое способно сейчас дать мир и, предвидя возгласы и обычные обвинения большевикам, понятно, что не сепаратный, нет. Только тогда мы покончим с войной, когда зажжем мировую революцию. Ну, дальше от фракции меньшевиков, этого хоть и не слушай. Что может быть в мире бледней и бездарней меньшевизма? Они, конечно, присоединяются к резолюции ИК. Политика большевиков, конечно, гибельна. Захватить власть легко, но трудно удержать ее в руках. О, дайте нам власть, мы вам покажем, как ее удержать. При тяжелом наследии царизма, если пасует временное правительство, то разве мы бы справились лучше? Пролетариат не может сейчас брать власть, чтобы завтра не провалиться. Мы сейчас не можем решать социальные задачи. Нам надо лучше сорганизоваться, чтобы показать себя на учредительном собрании. Бездари, только на это и хватает вашего засушенного доктринерского умишки. Да посмотрите в окно, как бушует набережная. Наши массы, наши плакаты качаются. Читайте, пока еще не погас закат. Уже выходил Чхеидзе туда их успокаивать, поднимали его на крышу автомобиля, а он благодарил рабочих за их пролетарскую бдительность и уговаривал ждать терпеливо до завтра, пока опубликуется в газетах разъяснение. Жалкий старый шут. Подошел свежий большевик. Тут пересказал через ряд. Все-таки эсеры куда боевей. Их левое крыло. Вышел еще от московской заставы. Нельзя успокаиваться на бумажках и на этой резолюции. Милюков и Гучков должны быть удалены, конфликта не боимся. Время брать власть в наши рабочие руки.
Нет, с левым крылом эсеров вполне можно железо варить. И еще один меньшевик. Испытывает заячья душа глубокое восхищение перед тем, как исполнительный комитет сумел выйти из безвыходного положения, но заставил временное правительство отступить голос революции. Мы, а не вы. Однако дипломатическими уловками не отвратить событий. Пока правительство в таком составе, большевики предлагают создать Батрацкую республику. Сменный лозунг Ленина всех их уязвил. Но есть другой выход — социалистам войти в правительство.
Само собой, после каждого соглашательского выступления дружно слитный сектор большевиков поднимал такой топот, шум и свист, что заглушал все собрание. И каждый оратор уже заранее поглядывал в их сторону с опаской. Но вот выходит русобородый красавчик Чернов. С этим следует осторожней, чтобы не конфликтовать со всей партией эсеров. Калантай дала знак своим, пока не шуметь. А Чернов не оценил молчание большевиков и стал с издевкой разбирать выступление Каменева. Призывал нас не успокаиваться, но он не прав. Нам надо было показать, что революционная демократия сильна, что мы можем давить на правительство. И мы показали, мы, а не вы. Если мы дальше не можем терпеть правительство, то что же мы тогда можем? А что нам делать, если правительство подаст в отставку?
Сектор большевиков дружно расхохотался и чуть сбил оратора.
Сегодня товарищ Каменев предлагает свергнуть временное правительство, Но 3 дня назад он же говорил. А потому что все пытается спорить с Лениным, и вот отдает козыри, что лозунг свержения временного правительства может затормозить ту длительную работу, в которой заключается основная задача его же партии. Чего же именно хочет товарищ Каменев? И зал в отместку большевикам бурно аплодирует. Калантай сжала губы. Подходила ей взорваться и все исправить. Предлагая свергнуть временное правительство, товарищ Каменев не предложил никаких положительных мероприятий. В сущности, его позиция — «моя хата с краю, ничего не знаю». Хочет ли товарищ Каменев принять участие в коалиционном правительстве? Нет. Он предлагает составить правительство другим, а сам он будет только критиковать. Страна говорит накануне гибели, но сам он не хочет идти ни по какой дороге. Он Иван-Царевич на распутье 3 дорог. Смех и аплодисменты. Давно кончились регламентные 10 минут и 20 минут, но никто и не тянется останавливать Чернова. А он любит поговорить. Ох, и любит же медленно-медленно перебрать по всем мелким косточкам. А для революционного вождя это совсем не плюс. Он никогда не удержится в темпе событий и тем более не возглавит их. Бойкот, конечно, дело легкое, но, товарищи, минута ответственная. И если вы пока не чувствуете себя в силе взять власть, то не берите. Мудрость Филистера. А зал в одобрительных возгласах. Убедили бедняк слабоголовых. Не диким криком толпы проявляется воля, а только через организации. А пока у нас раздоры и коренные расхождения, я не советую вам захватывать власть, чтобы завтра ее упустить, и предупреждаю об опасности таких лозунгов. Вот тут-то ты и недоумок. Так рассуждая, ты никогда власти не возьмешь. Уже переняла Калантай, восхищенно переняла метучую тактику Ленина — брать власть всегда, стремиться взять во всякий данный момент, брать власть и тогда, когда это кажется совершенно невозможным. Тем нестерпимее ждать, что следующее — ты. Первый опыт, первое такое крупное выступление — сконцентрироваться. Не дать ослабиться ни одному нерву. О стрельбе никто ни слова, тем более мы в атаку. Кажется, уже кончил. Уже выложил все? Нет, не унимается. Теперь ему надо вывернуться с косой поверткой и покрасоваться. Может быть, тут подумают, мол, вы, эмигранты, так долго жившие за границей и не видевшие Россию, что вы можете сказать о ней? Если я долго жил в Европе, может быть, я не знаком с русским крестьянином? Но я и там видел темные углы, и я очень хорошо знаю русского крестьянина. Он любит, когда ему режут правду матку, и я заявляю, да, вы еще недостаточно организованы, чтобы взять власть. Я вам советую поехать туда, на заводы, значит, в Европу. Сбрендил уже. И вы убедитесь, как медленно завоевываются народные права, несмотря на большую культуру. И еще, как для партии эсеров интересы крестьянства выше всего, и как неорганизованы наши солдаты, и даже сам наш совет, и разве, положа руку на сердце, мы отчетливо понимаем политическое положение момента? Наконец, и никем не останавливаемый, иссяк. И неизбалованная толпа аплодирует ему. Разумеется, большевик не один. И тут Чхеидзе выкидывает предательский номер. Предлагает прекратить прения. Полчаса сносил невыносимую болтовню, а теперь прекратить прения? Сколько есть ножек у скамей, сколько топота у ног, сколько есть воздуха в глотках, ураган негодования большевистского сектора и пронзительный свист разбойничий. Как? Нет! Большинству можно, а меньшинству нельзя. Позор, диктаторская власть, провокаторы. Долой их! Уходим! Уходим!» Кто скидывал куртку, надевает. «Уходим! Позор! Провокаторы! Диктаторы подавляют свободу мнений!» Какая радость во всякой схватке! Мы меньше четверти зала, а подняли шум за 4 таких зала. И президиум уступает, и Калантай всходит на трибуну. И солдаты разинули рот на красавицу. Упущено? Невозможно. А повернуть зал? Вскинув прекрасное лицо, откинув кудри, со всею звонкостью красивого голоса, я призываю совет рабочих и солдатских депутатов к непримиримой борьбе против временного правительства. Оно идет рука об руку с английской и французской буржуазией. Резкий голос по нервам. Зато не с германской. Вперед! Свое! Политика нынешних вождей совета глубоко ошибочна. Попытки примирения с временным правительством, размножение бумажек, пустая оттяжка, и грозит нашему совету расхождением с волей революционных солдат на фронте и в Питере, и с нашими зарубежными братьями. Каждая фраза как лозунг, как выстрел, призыв к опоминанию. Должны ж они быть подвластны чувствам. И чувству любования неотразимым оратором, и великому чувству интернационала. Берегитесь! Не принимайте компромиссные резолюции, хотя ее защищают популярные люди. Но она ложна. Подумайте о Карле Либкнехте в германской тюрьме. Вы протянули народам руку мира, а сами сохраняете империалистическое правительство. Не разбивайте нашей всемирной армии. И социалистам не место идти в одно правительство с буржуазией. Мы должны готовиться к моменту, когда власть перейдет к нам, к Совету рабочих и солдатских депутатов. И только тогда мы получим мир».